Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Ануфрии, архиепископе Курском и Обоянском. Из архива нашей радиопрограммы в цикле «Академия у Троицы» беседа нашего корреспондента Александры Никифоровой с преснопамятным протоиереем Петром Деревянко, выпускником Московской духовной академии 1951 года. И в завершение нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе 11. Из бесед архимандрита Бориса Холчева. Сущность начальника темных сил, сатаны или дьявола, и его влияние на человечество вообще и на каждого человека в отдельности в нужной мере освещаются в беседах архимандрита Бориса Холчева о молитве Господней. Ниже приводятся оттуда сокращенные выдержки на эту тему. О дьяволе или лукавом многократно говорится во многих местах Священного Писания, начиная с первой книги Святой Библии, книги Бытия, и кончая последней книгой, Апокалипсисом. Там говорится о дьяволе, как о величайшем противнике нашего спасения, как о том, кто создает величайшие препятствия на пути человека к Богу. В первом соборном послании апостол Петр, обращаясь к христианам, говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, дьявол, как лев, ищет кого поглотить». Замечательное место в послании апостола Павла к Ефесянам. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Священное Писание открывает нам, что дьявол вначале не был дьяволом. Будучи создан Богом как один из великих ангелов, близких к Богу, он был наделен великими благодатными дарованиями. Но в начале мировой истории произошла страшная катастрофа. Этот светоносный ангел пал, и причиной этого падения была гордость. Он залюбовался на свои достоинства и те дары, которыми наделил его Бог. И у него возникла безумная мысль, что он сам является причиной этих даров. У него возникла мысль, что он не нуждается в Боге. Эта безумная мысль и погубила его. Он захотел быть равным Богу. Когда он возгордился, то он из светоносного ангела сделался дьяволом. Все внутреннее его существо изменилось. Вместо любви к Богу у него возникла хула. Вместо радости богообщения у него возникло стремление удалиться от Бога и существовать отдельно от Бога. Этим безумием он заразил других ангелов, и часть светлых ангелов стала темными силами. За этим первым преступлением последовало второе преступление. Среди творений Божиих был человек. Человек был прекрасным творением Божиим. Он по своей душе был как ангел, он был близок к Богу и тоже был наделен многообразными дарованиями. Дьявол, по своей вражде к Богу, решил заразить человека грехом, чтобы осквернить творение Божие и удалить его от Бога. Это было второе величайшее преступление дьявола. Конечно, вина человека в некоторой мере была меньше, чем вина дьявола. Дьявол сам удалился от Бога, а человек удалился от Бога обманом, увлеченный дьяволом. Когда человечество удалилось от Бога, то дьявол и темные силы приобрели большое влияние и на жизнь каждого человека, и на жизнь человечества в целом. Один великий угодник, преподобный Антоний Великий, имел удивительное видение, полное глубокого смысла. Он увидел сети дьявольские, которыми было охвачено все человечество. Они показались ему непреодолимыми. Что же это за сети дьявольские? Когда человек заразился грехом, то душа человека как бы открылась для влияния дьявола, и дьявол получил доступ сеять в душу человека всякое зло, и прежде всего он получил возможность сеять в душу человека гордость, греховные страстные мысли и стремления. Дьявол оказывает действие не только на душу человека, но и на тело человека. В евангельском повествовании встречаются рассказы о бесноватых, о так называемых одержимых. Это люди, у которых враг имеет влияние и власть не только над их душами, но и телами. Если человек подчинен дьяволу, если исполняет во всем его волю, если творит грех и беззаконие, то когда мы встречаемся с таким человеком, он может заразить нас своим внутренним греховным содержанием. Этот человек может быть как бы орудием дьявола, через которое он улавливает нас в свои сети. Вот как многообразны, как страшны эти сети дьявольские, которые как бы распростерты над всем миром. Преподобный Антоний Великий, когда увидел эти сети, ужаснулся и воскликнул: «Кто и как может избежать этих сетей?» И он услышал ответ: «Только смирение может избежать сетей дьявольских». В этом ответе, который услышал преподобный Антоний Великий, заключается раскрытие великой тайны духовной жизни. Дьявол сделался из ангела дьяволом через гордость, поэтому самым сильным орудием против него является смирение. Если человек несет величайший труд, величайший пост, величайший молитвенный подвиг, если человек полон самоотвержения по отношению к другим людям, но если нет смирения, он не может победить дьявола. Он, наверное, будет жертвой дьявола и будет побежденным. Когда мы произносим прошение «Но избави нас от лукавого», то мы молим Бога, Отца Небесного, чтобы Он избавил нас от этих дьявольских сетей, чтобы нам не запутаться в этих сетях и не стать жертвой дьявола. Поэтому каждый из нас пусть старается победить в своей душе гордость, внимательно замечать и изучать свои грехи и недостатки и перестать гнушаться и презирать других людей. А вот еще данные к характеристике темных сил архиепископа Иоанна Шаховского. Духи злые жестоко расправляются и со своими союзниками, будучи мстительными и не имея возможности мстить своим врагам, Божьим людям, они всегда мстят своим друзьям. Допускается это обнаружение зла в мире, чтобы оттолкнулся от него человек. Неверующие в Бога не верят и в совершеннейшее лукавство, в самоубийственность зла.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский и Обоянский. Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский и Обоянский, в миру Антоний Максимович Гоголюк, родился 2 апреля 1889 года в Холмской губернии. В 1915 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. 8 января 1923 года был хиротонисан во епископа Елисаветградского, викария Одесской епархии. В его недолгое служение в Кривом Роге поистине было торжество православия. Старые и молодые до отказа наполняли храм, где он служил. Молодежь забывала развлечения, спешила послушать своего епископа. Летом 1924 года его арестовали. Народ провожал поезд с арестованным владыкой с плачем, многие падали ниц. Через год владыка был назначен епископом Елисаветградским, но в 1927 году снова арестован. Святитель был известен как борец с обновленчеством. С 1929 года он епископ Старооскольский, а с 1933 года епископ Курский. 17 января 1934 года возведен сан архиепископа Курского и Обоянского. С 22 ноября 1935 года находился в ссылке на Урале и Красноярске. 19 мая 1938 года святитель был расстрелян. Прославлен как местно чтимый святой согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8-22 июня 1993 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Во многих житиях новомучеников видим, что не только смертью принесли они Христу свидетельство веры своей. Видим, что редкими, уникальными дарованиями обогатил их Господь еще при жизни. И это было доверие тем, в ком Господь уже зрел страдальцев за имя свое. Но поражает и боголюбивый дух народа, окружавшего святых. Святитель Ануфрий собирает на свои проповеди тысячи людей, небоязненно свидетельствует о Божьей правде и о Божьей милости. Первая обличает отступников, вторая утешает кающихся. И сила пастырского слова в единой любви, милостью и истиной, правдою и миром являемой. И в нашей жизни есть место этому свидетельству, ибо, как и всегда, мир восстает на церковь живого Бога. Его слово, пути его святых, будем держаться и не будем посрамлены вере своей.
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» пятая передача из цикла «Академия у Троицы», в котором мы рассказываем о судьбах выпускников московских духовных школ. Сегодня вы услышите продолжение беседы с выпускником 1951 года, преснопамятным настоятелем Церкви Святых и Праведных Иоакима Иоанна в Можайске, протоиереем Петром Деревянко, прослужившим у престола Божия 58 лет и скончавшимся во время службы Великой Субботы 18 апреля 2009 года. Сегодня отец Петр рассказывает о детских годах, проведенных в городке Лебедине на Украине, об истории формирования коллекции церковно-археологического кабинета московских духовных школ, рассуждает об истории русской церкви в 20-м столетии.
Выговоры получали родители за посещение церкви. У нас храмы были закрыты все. Последние в 37-м году в конце, а открыты были в сентябре 41-го года. Да, он же в городе Лебедине, там было когда-то 10 храмов. Я был посетителем храма Никольска, ближайший храм, а вообще больше Вознесенска, потому что там пел Григорий Автономович. Вот помню некоторые неудачи его. Был Борис Несторович, бас профунда, а другой еще Ефимович, Андрей Ефимович, тенор. Уж очень они крепко дружили с Бакусом. Имея таких певчих, Григорий Атанович отважился, в молитвах не усыпаешь. Концерт знаменитый, выдающегося нашего виртуоза. А после я узнал, что этот концерт писался для театральной сцены. Там есть, знаешь, пение бесов. Да. Так вы помню, он учил, и потом на спевке пюпит, как двинет ногой. И попал он Борису Несторовичу в колено. Долгое время Борис Несторович хромал, что пюпит свалился на его ногу. А вовсе нельзя было эту вещь учить, потому что она не церковная по существу своему. Здесь уже в Троицком соборе я иду мимо сторожки и слышу бух по пюпитру. А Леня решил, успение, ведь там престольный праздник, Алёня решил учить Рахманинова. Я зашел и не подхожу к нему, пока удастся подойти. Он несколько раз бил, значит, по пюпитру. Я отзываю его и говорю: Лёня, ну что ты издеваешься над певчиной? Ведь это не для них писано. Это же писано вообще не для церковного исполнения, не для храма. Это было написано специально для концертного зала. И в церкви не исполнялось нигде и никогда. А почему? Да говорю, ну как же, у нас именно логос на первом месте, а не мелос. А там же, понимаешь, мычание, верующие скажут прихожане, смотри, они мычат, они телятся. Зачем? Не издевайся. Это посильно для хора предельных технических возможностей. Вот, а я просто поступил в духовную школу, и в силу, как говорится, на безрыбье и рак рыба, я стал управлять студенческим хором, как говорится, из-за безлюдья, потому что эта нагрузка была очень большая, нужно было учиться, жилиться, чтобы неплохо учиться. Я закончил Богословский институт после Шиманского вторым, вот как старался. А тогда же карточная система была. Ну, то голодуха. Мы же, так же, как все граждане, получали карточки и ходили в общей очереди получать хлеб. Свой хлеб приноси. Карточная система была. Варево было общее для всех. А хлебушка свой приноси.
А при вас вот тоже создавался и церковно-археологический кабинет.
Это уже в процессе обучения. И только организовывался он. Сначала комната одна, потом две комнаты. Потом уже настоящий кабинет, несколько залов. Осипов, отец Алексей, был секретарь у святейшего патриарха, личный секретарь, Даниил Андреевич, царство ему небесное. Это его сын организовал. Он очень дружил с Костей Нечаевым, и это ему принадлежит инициатива. Сначала была комната святейшего патриарха, подарки, которые дарили патриарху, обозревались. Потом нас прибавили сюда и иконочки, кроме обычных подарков, тоже даренные святейшему. Потом картины, потом личные вещи, потом кое-какая ценная переписка, документы. Потом, значит, и более древние иконы и вещи. И так организовался церковно-археологический кабинет. Не повезло отцу Алексею, у него было прободная язва, и не смогли его спасти. Он после операции вскоре умер. Молодой, высокий, красивый профессор, он очень толково преподавал церковную археологию. До него преподавал Никольский профессор, и он очень любил откровенничать. Как-то, ну, не до конца ориентировался, что есть стукачи и доносчики среди нас. Приходит и говорит: «Нус!» Он любил «Нус!» Еду и читаю. За здание на Котельнической набережной дали какую-то большую награду этому архитектору-строителю. А что толку? Ну, разве можно было отзываться против комиссии, жюри, которые присудили ему премию? Уже ясно, что он был обречен. Духовник мой, говорит, пойдем. Вера терпела, потом рассказала все это. Духовник говорит: вот пойдем к наместнику. А отец наместник говорит: что ты удивляешься? Что ты им кажешь? Он украинский, по-украински говорил. Что ты им кажешь? Я говорю, что я не могу, потому что у меня и супруга есть, и дети уже есть. Я не могу заниматься политическими делами. Мы сами знаем, что вы можете и чего не можете. Мы лучше вас знаем. Ну так вот, вы должны пойти нам навстречу и с нами вместе обязаны работать. А отец-наместник говорит: вот ты видишь, кости и кожа. Меня можно пихнуть в пещерки там, где наши отцы лежат заживо. И то они требовали, чтобы я доносил на каждого собрата из монашествующих. А что ты им кажешь? Я говорю: доказывай, что я не могу. Неправильно ты робишь. Треба казати тільки одне. Не буду і не хочу. Інші слова казати не треба їм, тільки оці два слова. Не буду і не хочу. І я став навчений отцом-намісником говорити то, що он говорив. Причому, значить, говорять, то-то-то не буду, то-то-то не хочу. І що? І все повишаю, не буду і не хочу, переходя в цей нот. Ну, сидів там командир, глава КГБ, і шепчеться з другими. Чого ти заставляєте сумасшедшого працювати на нас? Он же явно сумасшедший, смотрите. Да, другого нічого не говорить. Зачем нам такой нужен? И отпустили меня, и больше уже не приставали. Вот такое положение. Но сказали, мы намечали вас сделать инспектором сначала, потом ректорская вам должность улыбалась бы вам. А теперь вам не будет никакого ходу. Очень интересно. Как будто бы я ждал от них ходу. Вот такие хождения по мукам киевским. И отец Герасим так сочувственно говорит: ну ладно, будет Вера нам говорить, когда еще будут вас задерживать, мы будем с Кронидом усердно о вас молиться. Я говорю: спаси Господи. Вот такое положение. Так что вот звери были какие. Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей. Уже никто не поет и не вспоминает этой песни. Так же, как не вспоминает: спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Никто Дунаевской этой вещи не вспоминает, так же, как не вспоминает Маяковского. Там в праздники большие было на библиотеке бывшей Ленина большими буквами «В человеческий рост». И жить хороша, и жить хорошо. Теперь уже больше двух десятков лет не пишут так.
А какое время в 20-м столетии было самым трудным для церкви?
Для церкви самое трудное время перед войной, потому что были закрыты в Лебедине все 10 церквей. Был даже закрыт собор в конце 1938 или 1939 году. Собор кафедральный был закрыт и уже намечен к разорению. Красотища неописуемая. Я родился в 1927 году. Уже тогда, значит, нужно было, чтобы причаститься. После 1939 года до 1939 в Сумы ездили. В 1939, 1940, 1941 год надо было ехать в Харьков. А в Харькове были всего-навсего, это, наверное, 3 или 3,5 миллиона тогда было. Харьков был столицей Украины тогда. Так вот, интересно, было три небольшие церкви. На Лысой горе Казанская церковь была посередине разделена. Одна половина обновленцы, другая тихоновцы. Еще была Гольберговская церковь служащая. И у поселка Гигант, усекновение главы Предтечи, три храма небольших, на весь Харьков огромные. И вот, чтобы причаститься святых христовых тайн, надо было ехать из Лебедина, 185 километров, в Харьков. Ближе церкви служащей не было. Еще несколько храмов было служащих в Киеве.
Божка, а вы сколько лет служите?
Да, грешен аз ясно. Я служу больше 50 лет уже. С 55 года я священствую, у престола служа. А в церкви вообще, вот как закончил в 51 году, меня вскоре назначили сразу, чтобы меня не забрали в армию быстро, псаломщиком в Новодевичий монастырь. Вот как раз тогда был настоятелем отец Селовд Шпиллер. А потом уже он в Николо-Кузнецком храме стал позже. И вот, подвязаясь в мире церкви, с 50 1941 года официально с 8 сентября 1951 года.
А вот что самое главное вы бы хотели пожелать всем людям, которые остаются в церкви?
Здоровья, благополучия, долголетнее счастье, большого, как сама жизнь. Вот чего желаю.
Подошла к концу пятая и заключительная беседа с выпускником Московских духовных школ 1951 года, преснопамятным настоятелем Церкви Святых и Праведных Иоакима и Анны в Можайске, протоиереем Петром Деревянком. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Троицы Сергиевой и Киево-Печерской «Лавр», а также Псково-Печерского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова. Я сердечно благодарю за помощь в подготовке передачи протоиерея Александра Деревянко, настоятеля храма Воскресенского женского монастыря в селе Белянка Белгородской епархии.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Инородное тело. Жила в городе Городище вдова-мещанка. На торг калачи пекла. Капиталов от калачей не наживешь, понятно. Вот и Матрена Ивановна. Жила не то чтобы не богата, а особой нужды не знала. И домишко, и добришко было, как человеку полагается. С Ванюшкой после покойника осталась, не прожилась, а кое-чего еще и прикопила. Да и парнишка в ее пошел, смекалистый. То муки на калачи дешевле соседей купит, то баранок каких сахарных там навертит. Дел-то идет. Пошла Матрена Ивановна распространяться. И лошадку прикупила, калачи на базар возить, и то, и сё. Стали уж соседи поглядывать, затылки почесывать. О, взялась. Эдак она и нас накроет. Как бывало, пужал покойник. Какую выпужал. А Ванюшка хоть по делу и дошлый был, а в послушании у матери находился. Все ему и дороги было, что в торг, да в церкву. Отец Семен бывал удивляется. Смотрю, Матрена Ивановна, на сынка вашего, овца и овца. Табачком бы только не забаловался, или, не дай бог, задумываться начнет. Уж больно тих. Тьфу-тьфу, уж так-то смирен-смирен, теленок. Ай, гармошку ему купить, тих-то больно. Ну что ж, купите, Матрена Ивановна, гармошку. Музыка, она от мысли отводить будет. Словом, жили, Господа Бога благодарили. Вот раз повез Ванюшка калачи баранки на торг, а сосед ихний, Карл Иванович, в Городище маковыми кренделями торговал, к воротам вышел и говорит: «Базар да рынок! А ты чего ж это, Ванюшка, компанию-то расстраиваешь? Маковые кренделя вертеть пустился!» «А что ж, — говорит Ванюша, — мух ловить? Эк, невидаль, кренделя! Я, гадил, жутко я Глицкого печенья напеку. Все городище пряниками засыплю. Ну, деляга. А как ему с торга ворочаться? Карла Иванович опять у ворот стоит. «Отторговались!» — кричит. «Пивка бы, что ли, когда завернул распить, в шашки поиграть? Больно парень ты интересный. Одному-то чать скучно?» «Скучно, не скучно. А что ж, можно. В праздник уже приду». Порадовалась Матрёна Ивановна. «Уважение-то какое ее Ванюшки! Карла-то Иваныч очень солидный был при капиталах. Сходи, Ванюшка, может, ты какое развитие получишь. Носом-то уж не шмыгай, нехорошо. Ладно, вот в праздник после обедни чайку попил, пирожка поел и в гости. Сапоги новые надел со скрипом». Угостил Карл Иванович Ванюшку пивком-кофейком, в шашки поиграли и говорит: «Уж и голова ты, парень, не нагляжусь. С зари до зари ломишь. Много чать жалований получаешь?» «Ничего не получаю. Кладет мать в сундук, в укладку. Помрет, все мне пойдет». «Так-то оно так, Карл-то Иванович ему. Да всякое бывает. Женский пол, может, куда и на сторону кидает. В книжках-то какие романы про баб бывают?» А пивка своим чередом подливает. «Такого не должно быть, — говорит Ванюшка. Она греха не любит». «Грех-то в орех. А может, она в кого и пхает?» «Да в кого и пхать-то?» «Да был слушок. Да прежде будто с Подгородищевым барином у ней было. А тебе лаковые сапоги не купит. Другие вон на велосипедах катаются, а который трудящий... Вот ты ее велосипедом и пощупай, скажется». И растревожил. Пришел Ванюшка домой, не смотрит. Матрена Ивановна его пытает, как погулял. А он завалился на койку, ни слова. «Да тебя там обидели? Ты скажи». «И скажу», — говорит Ванюшка. «С зари до зари ломаю, а мне и лаковых сапог нет. В кого тебе деньги садить, окромя меня?»
Так Матрена Ивановна обомлела. «Ай, ты сдурел!» — кричит. «Для тебя глупого и коплю. Помру, все оставлю».
«Знаем мы эти песни. Желаю лаковые сапоги, и все. И на велосипеде гулять мне, чтобы».
Ахнула, как про велосипед услыхала. «Голову-то сломить! Да не вжись! Сапоги я тебе куплю, ладно, а на велосипед, и у меня денег нету».
«Нету? Ладно». Пришло время тесто месить, баранки вертеть. А Ванюшка лежит, в потолок уперся.
«Чего ж ты это бока-то належиваешь?» Матрёна Ивановна-то ему. «Время тесто мять, калачи, баранки вертеть». «А Ванюшка?»
«Не желаю. Можете вертеть сами».
Она и так, и сяк.
«Нет». Сама принялась вертеть, мять. Хоть и трудно. Женщина-то уж не молодая. Пошла к батюшке посоветоваться, что делать.
И не покупайте, батюшка-то, ей, чего надумал, велосипед. И себе голову ссодит, да еще и кого подшибет, с судами не развяжешься. Лучше ж гармонию ему купите. Музыка, она сердце мягчает. А велосипед ни под каким видом.
Воротилась Матрена Ивановна с торгу и плачется. «И из головы выкинь, гармонию тебе куплю, и лаковые сапоги можно, а этот, и не думай». Нонче и выручки-то всего ничего. Тесно-то, как с горохом, покупатели обижаются. Ну, ладно, хоть гармонию. Опять за работу встал. А Карл Иванович, понятно, свое ведет. Стрелся и говорит: «А велосипеда-то не купила? Ну, я тебе удовольствие окажу. Приходи по саду, на велосипеде покатаешься. Маркушка, племянник, ко мне приехал, ума палата». И зачал Ванюшка к ему ходить, пивком баловаться, с племянником разговаривать, на велосипеде кататься. А домой пришел, волк волком. На мать зыкает, то не так, другой не так, положь ему жалование настоящее, да велосипед, чтобы беспременно. Билась-билась Матрена Ивановна, бунтует. И торговляшка падает, и в дому непорядок, голову потеряла. Пошла к отцу Семену. ни под каким видом не уступайте. И отдело отобьется, завертится, и... Вон у господ Еремушкиных купили так-то велосипед, а сынок-то все науки забросил, на велосипеде крутится, а потом и за водочку принялся, и... На ухо пошептал, с горничной спутался. Такой скандал! Купить уж лучше ему часы серебряные. Время оно к порядку приучает. Или книгу какую, душеполезную. Хоть про Робинзона. Все дух-то ему поддержит. Завлекательная история про попугая. Вот Матрена Ивановна и говорит Ванюшке. Куплю я тебе, глупому, часы серебряные. Хочешь? И этого еще. Вот на записочке батюшка написал. Карбинзона. Интересно очень. Про попугая. И я бы послушала. Поломался. 3 дня на базар не выезжал, тесто не вертел. Ладно, говорит, покупай часы. И про этого, про попугая. Хочу дознать, чего там интересного. Все-то, говорит, на свое вертите, вот погляжу. Ну, ему Матрена Ивановна и часы серебряные, и про Робинзона, про попугая купила. Часы навесил, в зеркальце пригляделся, ладно. Стал про попугая читать. Все это, говорит, пустяки. Глаза мне отводите, чтобы на вас работал. Я, говорит, эти штуки знаю. Я, говорит, вам не Робинзон. Вы мне, говорит, мозги-то не мутите.
Во стал как достигать. Однако обошелся.
Папироску в зубы. «Заваривай, — говорит, — тесто. Черт с тобой!»
Матрена Ивановна и глазам не верит. «За табак принялся, а тот ногу за ногу поплевывает, дымит. Да ты бог-то у меня закурил! — кричит ему.
«Какого такого еще бога?
Ванюшка-то!
Сказки-то эти знаем! Нет никакого бога! А все через обезьяну!»
Но тут уж Матрена Ивановна заробела. Оробела, пополовела. Да как схватят скалку, да Ванюшку по голове. Уймись, дурак, бог убьет. А тот только ухмыляется.
А ну-ка, говорит, погляну. Пущай попробует, себя докажет.
О, какой сукин сын, обнаглел и обнаглел.
Мы, кричит, теперь ученые. Все природы, законы знаем. А вот извольте доказать, сколько у тебя моего поту крови в укладе схоронено? Кому чего на сторону идет?
Да ты взбесился, а? Мать ты ему, женщина, понятно, религиозная и обида. Да как ты смеешь меня позорить?
А ему все смешки. Все дознаем, какие у кого полюбовники были. Да как из законного сына для господских щенят соки выжимать? Думала, Робинзонами меня замажешь.
Стала Матрена Ивановна Ванюшку крестить. «Свят, свят, свят, взбесился, батюшки, очумел, взбесился, а ты, де сила нечистая, да святой водится его, а он у ней чашку, раз!»
Что тут делать? К отцу Семену. Подумал, поскорбел. Не иначе, как он вселился. Молитесь. Против всего одно средство — молитва. А Ванюшка тем делом к своему советчику — попал в точку с запятой. Напужалась. Велосипеда теперь добьюсь. А Маркушка племянник ему про свое доказывает, ума палата. Поговорили, попили. На велосипед. Пошел Ванюшка по саду крутиться. Крутился. Да как об дерево. Да головой-то на сук. Всю машину поломал. Башку рассадил. Но, однако, поднялся. Потер башку. Теперь, говорит, мне все стало явственно, как на ладошке. Так вот, как она такая растакая надо мной измывалась. Мне, говорит, про попугая, да сапоги там лаковые, а сама вон что! А Карл-то Иваныч, примочки ему пивной. Стало быть, еще жару. За велосипед мне потом отдашь 100 рублей, как капитал отберешь. А дознал я про ее досконально. Прижила она от барина парочку, Мишу да Гришу, в господском пансионе обучаются, и по велосипеду им купила, и дом будто отписала. А ты для нее кто выходишь? От мужика мещанина? И каждый месяц по 100 целковых им посылай для учения, на почте сказывали, понятно, тебе не скажут.
А Маркушка про свое гвоздит.
Я тебе про высшую правду объясню. И дяденька мой про хвост тоже знаю. А я из ума толкую. Все трудящие пусть поймут, чтобы совместно. Такой закон природный. У дяденьки вон капиталы, а у меня штаны-брюки дырявые. Это позор для всего человечества. А Карл Иванович про свое натачивает. Тебя простоту жалеючи, говорю. Ты какие капиталы баранками добываешь? А она думает, часиками откупилась. Нет, ты все свои капиталы требуй. А у Ванюшки-то в голове уж дым, как на сук-то нарезался. Пришел домой, а Матрена Ивановна под образами поклоны бьет за него дурака, слезами обливается. Как на нее зыкнет, подавай мои капиталы. Та его крестом молитвой, а он пуще. Приблудком своим господским велосипеда на мои капиталы можешь? Да как по голове ее звезданет кулачищем, так замертво и повалилась. За укладки сейчас принялся, все-то распотрошил, повыкинул, все клубки размотал, ниток напустил, все в круг чисто в паутине заплел, запутал. Сети такие навертел, и сам запутался, не выдерется. Нашел 3 целковых, а капиталов нету. Полы разворотил, квашню вывернул, тесто со зла повыкидал, вот те калачи. Всю посуду перебил, переколотил, нет тебе капиталов. Шумит, ломает, капиталов все добивается. За Божье благословение принялся, все иконы посорвалось, кивотов вытряхнул, и там нету. За мать не на себе ли держит, всю юву ободрал, прямо вот серебряный крест сорвал. Сказывай, она, понятно, уж и не чует. Но сейчас водой ее из ведра. Вставай, не притворяйся, капиталы мои доказывай. Открыла глаза Матрена Ивановна. Да как увидала Содом-то Гомор, закаменела. Опять комод расколотил, печи ломать принялся, не в трубе ли. Стало быть, зачумел. Очкнулась тут Матрена Ивановна. Да в чем была простоволосая в участок? А в участке-то комиссар пристав. В спинжаке, в шляпе сидит, печатками стучит. «Не имею, — говорит, — права. У нас теперь прикосновение личности. А пустяками не беспокойте, у нас дела специальные!» Та ему в ноги. «Да ваше превосходительство! Да он эдак и дом спалит! Кто ж его теперь унять может? В него, кричит, бес вселился!» А печатник смеется. «Что еще за бес?» «Это, — говорит, — в нем на личности появление, и некогда мне с вашим делом, надо умыть руки!» «О, какой!» Уставилась на него, понятно, Матрена Ивановна. Да задом от него, задом. Бежит проулком, глядь, Мартын Данилович идет. Старший городовой уж расчелся. Ну, уцепилась за него Матрена Ивановна. «Голубчик, ослабони! Ванюшка-то мой взбесился, полиция не вникает. Кому ж теперь? Уйми ты его, хоть ты!» «Никак нет, Матрена Ивановна, Мартын-то Данилович ей. Не могу-с. И рад бы, да не могу-с. По случаю, сами знаете, штиль-то новый. Раньше, чтобы с нашим удовольствием в 2 минуты, и оно нынче, сами знаете». А сам оглядывается. «Голубчик, поблагодарю. Калачка бывала». Много довольны, Матрена Ивановна, и все калачики кушали, да вот штиль-то новый. Оно бы, конечно, можно бы, а сам все оглядывает с опаской. И самим-то им тошно, вот что про штиль-то шумели. А самолюбие? Каждому желается печатками-то стучать, тоже ведь и жалование полагается. Однако пошел. Подходит, а у двора соседи. «Ванюшка-то ваш!» — кричат. «Каких калачей баранок навертел? Всех свиней порезал, с ножом, с огнем по двору мечется, все капиталов ищет. Нас еще, паси бог, спалит!» А как признали Мартын Данилович-то, все в голос. «Голубчик, да утихомирь ты его! С ножом ведь!» Тут Мартын Данилович и приступил. Усы поправил, в кулак поплевал, плечи эдак поразмял. Ну, сила прямо! «Которые осадинились!» Пошел на Ванюшку ходом. Тот от его в куток к свиньям, а тот свое дело понимает, достигает превышное, и слышно настиг, навалился, хрипит в тимита. «Врешь, у меня не выдернешься, нет? Эй, который там, давай веревку!» А уж тут все, пожалуйте. Ну, связали, получил полтинник, козырнул, пошел. А ему вдогон: «А ты, голубчик, нет-нет, да и наведайся, кто ее знает?» «Да уж будьте спокойны, навсегда рады для беспорядку. Присягу, понятно, принимал. Правильный. Вот Матрена Ивановна сидит в дому во всем этом безобразии, над Ванюшкой убивается. А тот зубами скрипит, лается, признавать себя не признает. Проплакала до утра к отцу Семену. Куда ж ей больше? А тот ей: «Господнее попущение, Матрена Ивановна, претерпите». И молились мы, и пропились. «Посоветуйтесь с врачом. А не уврачует, будем просить врача небесного. Пусть уж к себе приберет, чем ему без ума колобродить. Серьезного, стало быть, сорта он-то. Доктора Серикова пригласите. В голову ему пусть постукает. Он по сумасшедшему делу знающий». Пригласила Матрена Ивановна Серикова. Сразу в голову постучал, вроде как к себе в квартиру, и говорит: «Ну, чисто ему известно. Пустяк, ничего серьезного. Понятно, холера мозговая. А может, чего ей в голову попало. Мозги перевернуло. Можно капли успокоительные. А то лучше от мыслей отговаривать, а там посмотрим». Так словами и запорошил. Ну, лечил, лечил, сколько денег перебрал. Нет, лучше. Хуже даже с Ванюшкой стало. Уж и говорить по-человечьи не стало, а все рычит. Под себя даже, простите сказать, непорядок делает. Ну, Матрена Ивановна слезами вся и зашлась. Хоть и дурак, а свое дитё жалко. А уж доктор-то Серьков-то уж и сам видит, что кишка у него тонка для такого дела. Да еще Ванюшка прямо в рыло ему плюется, лечить не дается. Конечно, ему неприятно, да и страшно. Вот и говорит: «Видите, Матрена Ивановна, я, конечно, могу его вылечить, но надо подождать. И потом я должен уехать по важным обязанностям. Требуют меня за границу, к министрам финансов. Обратитесь пока к другому специалисту, но только он дорого обойдется». Наговорил, наговорил, запутал, и до свидания. Кому идти? Ну, пошла Матрена Ивановна к отцу Семену, понятно. Хочу и хочу, хоть все промчу, а Ванюшку спасти желаю. Сверился отец Семен по календарю и присоветовал: «Есть такие приметы, что ежели болезнь эта, так не иначе, как немецкая. Очень англичане по этим делам дошлые. Попробуйте. Даже королей вылечивали». Пришлось Матрёне Ивановне англичанина выписывать. Приехал с чемоданчиком, зубастый да строгой. Все расспросил, дознал, в бинокле голову поглядел. Говорит: «Есть». Так Матрёна Ивановна и села. «Уж ли есть? И батюшка-то про его все. Выгоните хоть вы-то его. Ваше превосходительство, ничего не пожалею». «И есть», — говорит. «Мозги спутались. И народное тело».
«И народное? Ну, смотрите, сон-то какой на мед не видела. Он возле Ванюшечки-то стоит. Самый он, черный, да страшенный».
Англичанин строго на нее: «Какого там черта сон? Самый-то явь гнусная. Череп с него собью и все промою».
«Череп? Как ахнет Матрена Ивановна! Помрет!»
Страшно понятно стало. «Череп! Коли не помрет, выздоровеет. Сделай ему наружное, внутреннее».
«Ну, строгой
не забалуешь. Сейчас серебряным молоточком тук-тук по головушке, да что-то вдруг и настукал. Об одно место стал в темечко. Есть, — говорит. Нашел, стал быть, имеется. Сейчас пузыречек к носу, лежит Ванюшка, не дышит. Снял англичанин черепушку и опять в бинокле наставился. Глядел, глядел, нацелился. Да как, дернет. Да вот эдакое вот занозищу и выхватил более пальца и показывает. Можете сами видеть, инородное тело. Как его угораздило такую штуку заполучить, не пойму. Никогда за всю практику, как он у вас не сдох, не понимаю. Но теперь можете быть спокойны. Если от такого полена не околел, выправиться. Промыл все, как по ихней науке требуется. Черепушку в пазы наставил, молоточком пристукнул. Живет. Ванюшку за нос потормошил. Вставай, чудо-юдо, время! Тут с койки долой да квашне. Англичанин попридержал. Погодите, молодой человек, сейчас внутреннее будет. Достал из чемоданчика книжку и, ну, вычитывать. Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет. Не укради, не убей. Да знаю, кричит Ванюшка. А англичанин его пальцем в лоб. Не пожелай дому ближнего твоего, ни осла его, ни козла его. Да пальцем, пальцем. Вскочил Ванюшка, да за квашню, а тот опять придержал. Лежи! Еще книжечку вынул и опять. На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой-свой затирай. «Обязательно желаю!» — кричит Ванюшка. А Матрена Ивановна, так его ваше превосходительство, кричит. «Да хорошенечко ему, хорошенечко вдолбите в башку-то глупую!» А тот свое без разговору. «Без труда нет плода, тише едешь, дальше будешь». «Да знаю!» А тот свое, да пальцем, пальцем. «Семь раз отмерь, один отрежь, да знаю!» «Ну, рвется прямо, дрожит!» «Терпи, казак, атаман будешь, гуляй!» Как крикнет англичанин, да подзатыльник! Как Ванюшка со всех ног, да квашне, да за тесто, да за баранки! Англичанин бинокли книжки свои убрал, зубище клыки свои желтые ощерил и смеется Матрёне Ивановне. «Видали? Очень хорошие ваши пословицы. А самое лучшее ваше — сухая ложка рот дерет». И в ладошку почесал-потыкал. Тут, понятно, Матрёна Ивановна ему в ручку да самыми-то настоящими звонками, золотыми, цельный десяток и отвалила по уговору. Понятно, тайное место у ней имелось для капиталов, женщина была не глупая. Век буду Бога молить за упокой, за здравие. Имечко-то ваше праведное скажите. А зовут меня, говорит, мистер Тайм.
Что-то я святого такого и не слыхала. Матрёна-то Ивановна говорит,
напрасно-с, тот-то ей да таково строго, самый святой из святых, всякие болезни исцеляет и никогда ошибки не дает, будьте покойны, а по-вашему, время называется. А свое дело понимает, все штучки об камушек прозвонил, в кошель сыпал, чемоданчик в руку ощерился и «прощай, мамаша». За время-то и деньги платят, это уж наша. Зато прочно сможете быть спокойны. Повторение не случится с ручательством. Трубочку закурил и айда к себе в Лондон. И пошла Матрёна Ивановна опять калачами-баранками торговать. А Ванюшка, диву дались, все городище пряниками засыпал. Ешь, не надо!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.